Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, богословие 3, и сейчас мы исследуем предмет хамартиология. В предыдущей лекции мы говорили о том, какое страшное воздействие грех имел на человека. Сегодня мы посмотрим, какие термины использует Бог для описания и определения греха. Знаете, в этом случае очень важно посмотреть не то, как мы, люди, понимаем или представляем свой грех, как кто-то сторонний дает оценку моим грехам, но как на грех смотрит Бог. В этом разделе мы коснемся нескольких еврейских ветхозаветных терминов, которые описывают грех. А если точнее, то мы рассмотрим 14 слов, ключевых, важных слов, которые описывают грех. Также мы посмотрим на 12 ключевых новозаветных терминов, которые определяют грех, для того, чтобы составить вот эту целостную картину понятия того, как Бог видит грех. Итак, друзья, давайте посмотрим термины. Первое слово, которое мы встречаем, это слово «хата». Это наиболее распространенный термин, еврейский термин, который используется для греха. И употребление этого термина относится не к морали, часто передает идею непопадания в цель или потерпеть неудачу. Основное значение корня – это потерять цель или дорогу. Как если бы мы сказали «сбился с пути», «не дошел до цели». В книге «Судей», 20 глава, 16 стих, мы читаем о сынах Вениаминовых, которые были левши и бросали из пращи, попадая в волос. И никто из них, сказано, не промахивался или, дословно, не грешил. То есть, вы можете представить, если кто-то держал волос, и настолько эти пращники были искусными или умелыми, что могли с расстояния достаточно большого попадать в волос, и не промахивались, не грешили. Никто из них не бросал мимо. И здесь как раз используется это слово «хата». Также в книге «Притчей», 19 глава, 2 стих, мы читаем следующее. Итак, книга «Притчей». 19 глава, 2 стих, притчи 19:2. «Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится». И вот здесь как раз «оступится» используется это слово «хата». Дословно «торопливый ногами согрешит». В другом контексте притчи 19:2 говорится о торопливом человеке, который ногами оступится. В притче 8:36 используется другая идея. Притчи 8:36. «Согрешающий против меня наносит вред душе своей, и все ненавидящие меня любят смерть». Здесь согрешающий против меня. Вот здесь как раз используется это слово согрешающий. И интерпретируя это слово как согрешающий, как не достигающий цели, то есть человек, который не ставит Бога целью своей жизни, наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глагол имеет подтекст нарушение гражданского закона, провал в определенных ожиданиях. К примеру, в Бытие, 40 глава, 1 стих, книга Бытие, 41. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским». И опять же здесь используется то же слово «они согрешили». Это может быть сравни международным договорам, которые нарушаются. К примеру, Обратите внимание, вот в каком тоне говорится в 4 книге Царств, 18.14. Царств 18.14. И послал Езекия, царь иудейский, сказать ассирийскому Лахис, сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 300 талантов золота. И вот здесь мы читаем: «Виновен я». То есть, фактически, я нарушил международный договор. Я виноват перед тобой. А та же самая идея находится в книге «Исход». Исход, 5 глава. Здесь мы читаем следующее. Книга «Исход», 5. Исход, 6. Да. Исход 16, я извиняюсь, друзья. Книга Бытие 5.16. «Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят: делай нам. И вот рабов твоих бьют грех народу твоему». В этом случае грех уже вводится на более высокий уровень, как неправильные отношения между народами. В этом случае между египтянами и евреями. Грех народу твоему. Это серьезное нарушение во взаимоотношениях выделено глаголом негативно в книге Царств 19.4. Итак, книга Царств. Первая книга Царств 19.4. Мы читаем следующее. И говорит, и говорил Иоаннафан доброе Давиде, Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба твоего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Да не грешит царь, ничем не согрешил против тебя. В этом случае это серьезное нарушение уже во взаимоотношениях. Этот глагол говорит о негативных отношениях, которые получились в результате отношения Саула к Давиду. И вот здесь та же самая мысль просматривается в 24 глава, 12 стих. Здесь мы читаем также 24:12. Та же книга Царств. Здесь сказано следующее: «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». Давид говорит Саулу: я не согрешил против тебя. То есть, фактически, я не нарушил наши взаимоотношения с тобою. Мои взаимоотношения с тобою не нарушены. И о чем ты можешь убедиться? Тогда, когда у меня была возможность, другими словами говорит Давид, забрать твою собственную жизнь, я этого не сделал. И вот свидетельство тому — край одежды в моей руке. То есть, я не нарушил мои взаимоотношения с тобой. И Саул, посмотрите, 6 глава, 21 стих, говорит следующее, 26:21, та же первая книга Царств. «И сказал Саул: согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступил я и очень много погрешил, согрешил я». То есть в этом случае Саул фактически признает свою вину перед Давидом. Он говорит, что он нарушил вот эти правильные отношения, которые должны были быть. Та же самая идея находится в книге Судей, 11 глава. 11 глава, 27 стих. Здесь сказано следующее. «А я невиновен перед тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьёю между сынами Израиля и между аммонитянами. Я невиновен». То есть я фактически, говорит в этом случае судья, не нарушил договора или международных отношений с тобою. Мои отношения с тобой были правильными, а ты выступаешь против меня войной. Также нужно отметить, что термин употребляется в Ветхом Завете таким способом, как в Бытие 4:7. В предыдущей лекции мы особенно останавливали наше внимание на этом отрывке, где сказано: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В этом случае это грех, тот грех, который желает разрушить эти отношения. И книга Исход, 32 глава, 34 стих. «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Итак, размышляя над этими отрывками, мы можем заключить следующее. Не следует делать ошибку, думая, что не попадание в цель оставляет в положении невиновности. Библия показывает, что всякий грех заслуживает осуждения, и что такие действия совершаются абсолютно волевым поступком грешника. Следующий термин, на который нам следовало бы обратить внимание, это следующее слово «заблудиться» или «заблуждаться». Основная идея термина заключается в заблуждении или блуждании. Как с предыдущим, этот термин вовсе не предполагает идею невиновности или случайных ситуаций, но скорее обвинение из-за волевого заблуждения. То есть это не произошло чисто случайно. «Ой, я нечаянно». Нет, но это умышленное волевое решение, которое человек принимает. Таким образом, глагол означает заблуждаться, шататься или сбиваться с пути, блуждать. В физическом смысле возможно блуждать, как, к примеру, в книге Бытие 21:14. Здесь мы читаем о том 21:14. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии». Вот это слово «заблудилась» или «блуждала», «шаталась по пустыне». Также это слово может использоваться как «шататься из-за опьянения». К примеру, у Исаии 28:7. Книга пророка Исаии 28:7. Здесь сказано следующее. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секиры. Священники, пророк спотыкаются от крепких напитков, побежденные вином обезумели от секиры и видения, ошибаются в суждении, спотыкаются». Мы видим здесь, что в этом случае слово используется для описания человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, когда он не может просто идти прямо, но шатается, сбивается с пути. Ошибаться или заблуждаться умственно, морально или духовно. Посмотрите, Псалтырь 94:10. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих». Заблуждающийся сердцем. Та же самая идея передается в книге Псалтырь 57.4. 57.4. Я читаю следующее. 57.4. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говорят ложь». Здесь говорится о людях нечестивых, что они от самого рождения отступили от Бога. Наиболее знакомый отрывок, в котором используется это слово «грех» или «заблуждаться», «блуждать», «сбиваться с пути», находится в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Исаии 53, 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Интересно то, что овцы – это животные, которые не могут самостоятельно найти путь домой. Оставленные в небрежении, они будут просто блуждать, скитаться. И эта картина описывает нас, людей. Будучи оставленные в небрежении, мы как раз блуждали, скитались в своих грехах. Следующий термин, на который я хотел бы обратить внимание, это уклониться. Основная концепция заключается в отклонении от Господнего пути. Давайте посмотрим, как это слово употребляется в Священном Писании. Глагольный корень встречается 191 раз. Во многих случаях это простой глагол «движение», когда ты движешься не прямо, а уклоняешься. Часто употребляется об отступничестве Израиля. Во многих случаях оно переводится как «уклониться». К примеру, книга «Исход» 32:8. Книга «Исход», 32 глава, 8 стих. Здесь мы читаем о согрешении народа с тельцом. 32:8. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть идея такая, что Господь определил путь, по которому должны были идти евреи, путь заповедей, который был дан Богом через Моисея. Но они очень скоро уклонились от этого пути. Та же самая идея во Второзаконии, 9 глава, 12 стих. Книга Второзакония, 9, 12. «И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от путей, которые я заповедал им. Они сделали литой истукан». И 11.16. Также книга Второзакония 11.16. Я читаю следующее. «Берегитесь, чтобы не обольстились сердца ваши, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и поклоняться им». То есть здесь идея того, что в перспективе они должны были иметь Бога. Но что делает грех? Он обольщает, и как следствие они уклоняются от образа Бога, которому должны были бы поклоняться, и уходят в грех. Не уклониться было путем подтверждения беспрекословного следования человека за Господом. То есть беспрекословного. В этом случае полное абсолютно смирение, когда ты принимаешь Слово Божье и следуешь тому, что Господь сказал. Такой курс следования воли Бога часто выражался фразой ни направо, ни налево. Таким образом, об Иосии сказано, что он не уклонялся от воли Божьей ни направо, ни налево. Этот грех строго осужден. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает опорой своею, и которого сердце удаляется от Господа. Сказано у Иеремии, 17 глава, 5 стих. В этом случае в синодальном переводе мы почему-то имеем слово «удаляется», как если бы вот здесь Бог, и человек как бы дистанцируется от Бога. Но на самом деле здесь как раз используется слово «уклоняется от Бога». Вот есть Божий путь, по которому Бог ожидает, что человек будет идти, а что делает человек? Он уклоняется от этого пути. Следующее слово, на которое нам также следует обратить внимание, это «перейти». «Перейти». Корень или идея термина «обойти» или «перейти», как «перейти черту», например. Термин имеет много неморальных употреблений, но также употребляется относительно моральных и духовных вопросов. Термин обозначает определенную духовную концепцию. Люди нарушили завет или закон, то есть перешли за или сверх требуемого завета или закона, совершая прелюбодеяние и идолопоклонство. Иллюстрация этому может быть Второзаконие, 17 глава, 2 стих. Второзаконие 17:2. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его». Где-то здесь есть такая идея какого-то ограждение, как своего рода забора, защиты, который Бог возводит не для того, чтобы лимитировать нас, людей, но для того, чтобы оградить или защитить. И вот здесь человек просто переступает пределы, переступает этот забор, переходит границу. Вот как эта идея проиллюстрирована в Священном Писании. Давайте посмотрим следующие отрывки. Это книга чисел, 14 глава, 41 стих. Итак, книга чисел, 14 глава, 41 стих, 14:41. Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это не будет успешно». Если вы помните, слова эти Моисея были сказаны в ситуации, когда израильский народ, осознав свою вину за то, что они возроптали и, не доверившись Иисусу Навину и Халеву, не готовы были завоевывать Ханаан, но, послушав 10 остальных соглядатаев, отказались идти в обетованную землю, за что Господь строго наказал их блужданием в пустыне на 40 лет. И вот здесь, осознав свою вину, они говорят: нет, мы теперь пойдем, и мы захватим эту землю. И Моисей, как бы удивляясь, спрашивает: зачем вы снова приступаете к повелению? То есть Бог сказал вам: не ходите. Но они говорят: нет, а мы переступим и пойдем. То есть вот где-то здесь присутствует идея переступить, перейти ту границу, тот предел, который определяет Господь. Также в книге пророка Исаия, 24 глава, 5 стих. Исаии 24:5. Исаии 24:5. Вот как я читаю здесь. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили уставы, нарушили вечный завет. Они преступили законы. То есть, если хотите, может быть, я бы где-то, говоря сегодняшним современным языком, сказал бы, что есть правила дорожного движения, которые, допустим, лимитируют скорость на определенном там участке, скажем, 50 или 60 километров. И вот когда вы превышаете скорость, вы преступаете этот закон. В большинстве случаев, вы как водители, наверное, понимаете, что вы подвергаете себя и других опасности. Но если это в случае с правилами дорожного движения касается лишь только вашей или чьей-то безопасности физической, то с нарушением или преступлением Божьих законов это касается и вашей, и чьей-то бессмертной души. Та же идея у Даниила 9.11. Книга пророка Даниила 9.11. «И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать гласа твоего. Зато излились на нас проклятия и клятвы, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним». В этом случае Даниил молился и исповедовал тот грех, который допустил Израиль в своей жизни. Они преступили Божьи законы, и как следствие этого они оказались в плену. Следующий термин, на который нам следует обратить внимание, это «восставать». Этот термин несет идею восстания против известных требований. Может употребляться, к примеру, о восстании рабов или нации, которая решает восстать против завета или правителя, восстать против другой нации. Основная идея корня заключается в разрыве отношений гражданских или религиозных между двумя сторонами. Израиль обвинился в восстании против его божественного царя, установленного завета между ними. Посмотрите, как пророк Исаия говорит об этом восстании. Это будет Исаия 1.28. Книга пророка Исаии 1.28. Всем же отступникам и грешникам погибель. В этом случае отступникам, как написано в синодальном переводе, где-то есть идея того, что вот есть заповеди, и люди отступили от этих заповедей, отошли от них. Но в еврейском тексте как раз используется слово «паша», которое описывает всем же восставшим грешникам погибель. То есть в этом случае евреи, как говорит о них пророк Исаия, восстали против Божьей заповеди. То есть они выступили против Бога. Это было своего рода такое духовное восстание. Та же самая идея присутствует в книге пророка Исаии, 48 глава, 8 стих. 48:8. «Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто. Ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери твоей ты прозван отступником». То есть, опять же, синодальный перевод в этом случае последователен и использует то же самое слово для описания еврейского слова «паша» – «восставать». Но отступничество здесь также содержит идею но скорее речь идет о восстании, то есть в открытом бунте против царя. Позвольте мне процитировать наши заметки. Акт преступления, когда перейдена граница Божьего закона, имеет влияние на внутреннее состояние, вызывающее непокорность. Смотрите, как опять же об этом говорит пророк Исаия в 59 главе с 13 по 15 стих. Книга пророка Исаии 59:13-15. Мы изменили и солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющихся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было его очам, что нет суда. В этом случае мы читаем о том, что фактически Израиль находился в этом ожесточенном состоянии. Состоянии бунта или отступления, восстания от Бога. Восстание против Бога. И как следствие, все остальные действия, они носили лишь только формальный внешний характер. Создавали некую видимость, тогда как в сердце они бунтовали против Бога. Хотел обратить ваше внимание также на книгу пророка Амоса. 4 глава, 4 стих. Амоса. 4:4. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хоть через каждых 3 дня. В этом случае они как бы формально следовали соблюдению заповедей, но это имело формальное значение, а сердце их, по сути, далеко отстояло от Бога. Это может притупить знание правды. К примеру, как у Осии, мы читаем 8 глава с 1 по 3 стих. Осии. 8:1-3. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушили завет мой и преступили законы мои. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. По сути, мы помним трагедию из жизни пророка Осии. Его жена была блудницей. И несмотря на то, что она жила в его доме и пользовалась всеми его благами, она постоянно изменяла Осии. Те дети, которые были ей рождены, не были от отца Осии. И вот здесь Израиль находился в подобном состоянии. Они фактически находились в храме, они приносили жертвы, они соблюдали все обряды, а по сути сердце их восстало против Бога. И поэтому они оказались упорны и отказались от того, чтобы принять исправление. Посмотрите, как об этом говорит Иеремия, 2 глава, 8 стих. Иеремии, 2 глава, 8 стих. Священники не говорили: где Господь? И учители закона не звали меня. И пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. В этом случае мы видим, что вся религиозная система функционирует. Священники в храме, пророки пророчествуют, лидеры руководят, но лишь сердце их отстояло далеко от Бога. Оно было ожесточено и упорно. Оно бунтовало фактически, выступало против Бога. То же самое мы читаем, как и Осия говорит о израильском народе и его сердце. Если мы откроем это Осии, 7 глава. Седьмая глава, 13 стих. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня». То есть в этом случае, опять же, синодальный перевод дает значение как «отпасть». Но, возможно, здесь есть эта идея отпадения, но скорее здесь идея восстания. «Восстали против меня, я спасал их, а они ложь говорили на меня». Итак, Божья реакция на грех может быть осуждение. Но его глубокое желание, желание Бога дать им раскаяние и исправление к вечной жизни. Итак, размышления. Позвольте процитировать из наших заметок. Несмотря на то, что совершенное преступление является разрывом соглашения, положенных Богом и по существу очень серьезных, Бог может простить и простит, если мы отворачиваемся от греха и возвращаемся к Нему за милостью. Следующий термин, на который я также хотел обратить ваше внимание, это быть неверным. Значение его или идея заключается в неверности или измене. Термин употребляется относительно супружеской неверности, как, к примеру, в книге чисел, 5 глава, 12 стих. Числа, 5 глава, 12 стих. Итак, числа 5, 12. «Обвини сынов Израилевых и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему». И нарушит верность. То есть термин употребляется относительно супружеской неверности, как только что мы прочитали. Но различные употребления относительно к духовной неверности, которая происходит, когда люди грешат против Бога. Почти во всех ссылках это еврейское слово «маал» употребляется для обозначения нарушения религиозных законов, как осознанный акт предательства, направленный против Бога. Чаще всего эти обвинения против народа Израиля со времени их пребывания в пустыне. К примеру, книга чисел, 31 глава, 16. Здесь сказано следующее. «Вот они, по совету Валаам, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа, в угождение Фигору за что и поражение было в обществе Господнем. Вот они, по совету Валааму, были для сынов Израилевых поводом к отступлению». Фактически были поводом для измены в пустыне. Или Второзаконие, 32 глава, 51 стих. Второзаконие, 32:51. 32:51. «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израиля в приводах Меривы в Кадесе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых, за то, что вы согрешили, то есть были неверными. Помните, в этом случае и Моисей, и Аарон не оказались верными. Явив неверность или проявив неверие, они оба не вошли в обетованную землю. Это как раз тот термин «маал», еврейское слово, которое используется для описания неверности Аарона. И до времени, после пленения Ездры и Неемии, мы читаем о неверности народа израильского. Ездры 10.2. Ездры 10.2. «И отвечал Шаханья, сын Ихаила из сынов Еламовых, и сказал Ездре: мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе в жены наплеменных и сынов народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Мы сделали преступление». То есть мы явили неверность. По Моисееву закону евреи не могли вступить в брак с язычниками. И вот здесь, исповедуя этот грех, один из начальников народа признает, что они фактически явили неверность. То же самое мы читаем в Неемии 1.8. Здесь сказано следующее: «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то есть, дословно, если вы сделаетесь неверными, то я рассею вас по народам». Та же самая идея – это причина изгнания народа израильского из обетованной земли. Об этом мы читаем у Иезекииля, 39 глава, 23 стих. Иезекииля. 39:23. «И узнают народы, что дом Израиля был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов в их, и все они пали от меча». Поступали неверно, то есть проявили свою неверность. О том же мы читаем в книге Даниила, которую мы уже сегодня цитировали, это 9 глава, где Даниил как раз исповедовал грехи Израиля. 9 глава, стих сказано следующее: «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителя у Иерусалима и у всех, о Израиля, и у ближних, и у дальних во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя». Опять же, мы видим, что синодальный перевод последовательно использует слово «отступили», но в этом случае было бы, наверное, правильнее сказать «проявили неверность». Итак, вывод, который мы делаем из значения этого слова: разрыв отношений. Основное в этом термине – это неверие, измена, предательство. И таким образом изображается дальнейшее злодеяние греха. И последний термин, который мы посмотрим в этой лекции, это быть вероломным. Этот термин употребляется для обозначения неверности в нескольких разных взаимоотношениях, таких как брак, или отношения Бога и человека. Хорошие духовные примеры можно увидеть и из отрывков книги Осии, 5 глава, 7 стих. Я уже говорил о контексте книги пророка Осии, и вот что мы читаем здесь, 5 глава, 7 стих, первая часть этого стиха. «Господу они изменили, потому что рождали чужих детей». В этом случае, возможно, Осия до глубины сердца проникнулся идеей измены своей супруги, и теперь он уже понимает, что значит измена израильского народа, когда они фактически являют неверность или измену по отношению к Богу. И здесь же 6 глава 7 стих. Мы читаем следующее. 6-7. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Об измене мы также читаем в таких отрывках, как книга, первая книга Царств, 14 глава, 33 стих. Итак, книга Царств. Первая книга Царств, 14:33. «И возвестили Саулу, говоря: вот народ грешит пред Господом, ест с кровью. И сказал Саул: вы согрешили, привалите камень ко мне теперь большой». В этом случае, когда царь Саул наблюдает, как народ приступает к Божьему повелению, он использует как раз это слово, когда говорит о измене, которую фактически как неверная жена или муж оказывает своему супругу или супруге, так Израиль оказывается здесь неверным перед Богом. Та же самая идея просматривается и в книге Псалтырь, 77-й Псалом, 77-й Псалом, 57-й стих. «Отступили и изменили, как отцы их обращались назад, как неверный лук». И 118-й Псалом, 158-й стих. 118-й Псалом, 158-й стих. 118-158. «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего». Та же самая идея, как супруг не хранит верности, но изменяет, так Израиль не хранил верности и изменял. Даже ставить Божий суд или Божью справедливость под сомнение, это также проявлять неверность. Посмотрите, как об этом говорит псалмопевец Асаф. Это 77-й Псалом. 77-й Псалом. 72-й Псалом, 12 стих, 15 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих». То есть определенный способ мышления, когда ты ставишь под сомнение Божью справедливость и проявляешь недоверие, это расценивается как вероломство, как измена. Все люди ответственны за то, чтобы слушаться и служить Богу. Но это особенно истина для тех, кто открыто заявляет о своей вере в Его Сына Иисуса Христа. Уклониться от послушания значит совершить измену. Это не полный список. В следующей лекции мы продолжим и посмотрим с вами другие значения всем остальных терминов, которые использует Ветхий Завет для описания страшной картины греха. Это не полный список. Вот. Мы останавливаем наше внимание лишь только на ключевых словах и понятиях для того, чтобы увидеть грех или получить Божье представление греха. То есть мы пытаемся посмотреть на то, что мы, люди, иногда называем ошибкой, какой-то оплошностью. И мы, интересно, что мы находим много других слов для того, чтобы говорить хорошо о себе и о своем грехе. Но здесь мы видим грех Божьими глазами, понимая всю его тяжесть и вину. Благодарность нашему Господу Иисусу Христу, который умер за наши грехи, для того, чтобы оправдать нас и снять эту страшную вину с нас. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас. Аминь.